Мы будем продолжать о финансах, и мы говорили о том, что финансы нельзя отделить от Бога. Нельзя вот сказать, что давайте нам покажите только о деньгах, там расскажите, а остальное, значит, Бог где-то в сторонке. Все начинается с Него, все им, и к Нему идет. Да? Мы говорили о величии Бога. Для того, чтобы увидеть, вот кто мы, куда мы идем, нам нужно понимать, ну, кто Бог, да, и какой Он. И мы смотрели. И я думаю, кто увидел, это все осталось в сердце. Сегодня мы будем продолжать, и есть ряд еще важных тем, которые необходимо, ну, раскрыть, и это очень важная тема. Есть одна особенная тема, я хочу начать с этого. Это тема о наших страхах. И я хочу вас спросить, вы чего-нибудь в своей жизни боитесь или нет? Конечно. Много всего. Ну, есть страх такой, вот есть страх Божий, я не об этом сейчас буду говорить. Страх Божий – это братья, служители, они вам откроют, и это большая тема. Есть страх, вот физический страх, который в нас заложен самим Богом. Ну, допустим, я не буду прыгать с 9-го этажа, мне страшно, конечно страшно, это нормальный страх. А есть страх духовный. Это страх, который мы впускаем в себя, и этот страх нас постепенно и медленно уничтожает. И вот где деньги, там обязательно присутствуют страхи. И чем больше денег, тем больше страхов. Не верьте тем людям, которые не говорят, мы ничего не боимся. Вот, я много с такими людьми общаюсь, с людьми состоятельными, которые добились чего-то в жизни. И у них очень большое количество страхов. Ну, мы начнем. Ко мне приходят писем очень много разных. Вот. Или я беседую на протяжении вот этого времени, 15 лет я уже изучаю эту тему, и последних 3 года вот я об этом говорю в церквях. И вот такие, ну, или из общения с людьми, или там письма приходят. Я только отрывочки зачитаю, заглавия этих писем. А я очень боюсь ездить в метро. Точнее, не именно ездить, а вообще спускаться туда. Есть такой страх? Ну, есть, да. А я пока не замужем, скоро собираюсь. И мне очень сложно и страшно, так как не представляю, что буду делать. Что буду делать с мужем по дому, как не потерять привлекательность и не стать для него обычной еще до родов. И такие страхи есть, да. А я боюсь потерять любимого человека. Постоянно, когда уходит с друзьями гулять, я думаю, что он будет мне изменять или найдет мне замену. А я боюсь смерти ребенка. Мне даже сны снятся всякие глупые на эту тему. Вот. И страх за своих близких. Ну, у верующих очень-очень много страхов за своих детей, за своих родных. И настолько эти страхи большие, что они могут парализовать человека вообще. А мой страх плавать там, где глубоко, будто это река или бассейн. А у меня такой страх, от которого становится ужасно на душе. Я боюсь полюбить человека. Ко мне обратилась одна сестра, и она говорит, у меня вот парень, значит, мы, ну, верующий брат, и они собрались объявить о помолвке. И вот они пришли, говорят, побеседуйте с ним. Я с ним пообщался. И они в это воскресенье должны были объявлять церкви о своей помолвке. И она приходит на собрание, а его нету. Ни звонка, ни телефона, вообще ничего. Вот. Ну, вообще она теряется в догадках, куда делся. Его нету неделю, вторую, третью, месяц, второй месяц. И через 2 месяца она приходит на собрание, и вдруг он выходит перед церковью, объявляет о помолвке, но только уже не с ней, а с другой. У него большая депрессия, большой стресс. Вот. Прошло какое-то время, год, она успокоилась, снова у нее парень, снова они встречаются, это брат. Доходит дело до свадьбы, и он пропадает, убегает вообще. Второй убежал, да? Потом снова год проходит, снова она успокоилась, снова парень. Снова встречается, и снова он уходит. И так было 5 раз. Да. И она говорит, 6-й я не выдержу. И она стала панически бояться встречаться с братьями вообще. Сегодня у нее муж есть, вот, он гораздо старше, говорит, эти не убегают вообще. Да. Верующие, да. Вот, и такие страхи есть, да. Или вот еще письмо. А я боюсь остаться без денег. Панически боюсь увольнения. Мой начальник отпетый негодяй. Орет, оскорбляет. Когда он начинает кричать, я вся цепенею. Хотел уйти, но боюсь, что меня не возьмут на новую работу. Я уже не молодая. Боюсь всего. А самое главное, что погибну без денег. И этот страх заставляет меня терпеть все. помогить. Есть такой страх? Есть. А я боюсь атомной войны. А другое письмо. А меня пугают всякие природные катаклизмы. Ехал в поезде и встретил, ну, соседка у меня была девушка, она язычница практикующаяся. И вот волхвы, там всякие эти идолы ходят, поклоняются, в Киеве их много. Вот. И она говорит, а вы не боитесь, что Гольфстрим остановится? Я говорю, абсолютно не боюсь. Пусть остановится, все остальное, у меня есть Бог, который ведет. Если он так решил забрать, значит, это его выбор. Ну и вот какие страхи еще я обнаружил. Страх будущего. Людей пугает будущее очень сильно. Да? Страх перемен, страх неизвестности, страх потери близких, страх, что дети останутся неспасенными. Есть такой страх? Вот. Страх болезни, страх боли, страданий перед врачами, там, уколами. Там. Страх увидеть кровь, страх наказания, страх перед суевериями, ожидание плохих новостей, предательства, критики, отвержения. Позора, быть униженным, неудач, страх потери рассудка. У меня соседка, она все боится, что память потеряет. Да? Вот. Боязнь темноты, страх перед родственниками, отцом, матерью. Ко мне одна женщина обратилась, говорит, мне 42 года, и меня всю сознательную жизнь насилует отец. Да? И я не могу ничего сделать, я не могу убежать, я решила, вот жизнь закончится самоубийством. Да? И вот такие вещи есть. Страх там змей, пауков, мышей, сновидений, пожара, ограбления, секса и так далее. И различные, и это бесконечно. У меня сотрудница была, она в лифте поднималась до третьего этажа, а в четвертом теряла сознание, да, потому что она... А другая девушка, она весила 40 килограмм, менее 38, да, такая маленькая. И она боялась лифтов, потому что она заходит в лифт, а лифт ее не везет. Да. А он везет от 40 килограммов, да. Да, вот такие какие-то вещи бы. Ну и так далее. И страхов этих множество. У верующих, знаете, какой очень распространенный, серьезный страх. Это страх пойти и засвидетельствовать об Иисусе неверующему человеку. Люди боятся. Я с одной сестрой встречаюсь уже 3 года, да? А когда мы с ней встретились, она говорит, я очень боюсь проповедовать. И однажды, когда она там проповедовала, ее, значит, оскорбил какой-то человек, обматерил. И теперь она боится. Я говорю, сестра, пойдем со мной. Говорит, на улицу, сразу будем проповедовать. Она, нет, я соберусь, я буду молиться. И я у нее спрашиваю, а когда это было? Она говорит, 20 лет назад. И вот 20 лет назад она готовится проповедовать, она идет, ее трясет, она вся в страхах, переживаниях, боится. И уже 3 года мы с ней встречаемся периодически. Я говорю, ну что, сестра? Она, нет, я сейчас вот... И так все происходит уже. И она, наверное, и умрет с этим страхом. Да? Потому что она победить не может. В церквях я спрашиваю, кто боится идти на улицу и проповедовать. В одной церкви я задаю вопрос, и парень говорит, я боюсь подходить. Меня такое сразу парализует, цепенею, не могу ничего сделать. Говорит, все, пойдем со мной. Значит, мы идем, говорю, первый мой, второй твой. И он, значит, знаете, как этот... Про Вицина, Никулина, Морганова. Там, вот Вицина держали так этого. Да. И он вот так вот. Я поговорил, человек согласился молиться. Заметьте, не покаялся. У нас так мы привыкли, человек покаялся. Покаялся, это образ жизни изменил. Да. А это произнес слова молитвы покаяния. Ну и вот, и второй. И я говорю, давай. Его трясет. Идет парень молодой, говорю, юноша, иди сюда. Он подходит. Давай. У этого молодого парня есть к тебе вопрос. Да. Он хочет спросить, ты после смерти в ад или в рай попадешь? Ну, да. И вот так мы беседовали с ним, да? Да. И мы прошли 5. Вот он лично, ну, когда вот мы с ним общались. И мы расстались. И потом он мне пишет смс-ку. Говорит, я подошел к 5. 4 убежало, 1 молился со мной. А сегодня это потрясающий благовестник. Он на улицах идет, проповедует и ничего не боится. И особенность страха в том, что, ну, страхов множество. Вера одна, а страхов множество. И эти страхи нас просто, вот они нападают, и они начинают душить, и с этим ничего не сделать. Вот. Бог использует веру, чтобы освобождать, сатана использует страх, чтобы порабощать. И когда этот страх появился, тогда все. И в наших сердцах идет постоянная битва страха с верой. И вера – это тоже Страх – это тоже вера. И заметьте, особенность есть, что и вера, и страх, они на одном основании. Это уверенность в невидимом. И вы уверены в том, что с вами произойдет то, чего вы не хотите. Но по вере вашей. Да? Иисус, когда спрашивал, веруешь ли, он говорит, по вере вашей. И я задаю вопрос, я не буду вас спрашивать, но я задаю вопрос, поднимите руки, кто собирает на черный день. И люди поднимают. Я говорю, у меня тогда второй вопрос, почему вы собираете на черный, а не на белый? Это ваша вера. Понимаете, вы верите, что у вас наступит черный день, вы к нему готовитесь. И по вашей вере он обязательно наступит. Но такой черный, который никаких денег вам не хватит. Да? Поэтому собирайте на белый. Да? И верьте в то, что у вас никаких черных дней не будет. Никто не похитит, и что? Из рук моих. И в одни старости как буду носить тебя? Как грудничка носят? О чем грудничок думает? И он говорит, и одна сестра подходит, она потрясающая благовестница. Она в течение года раздает 6-10 тысяч новых заветов. Идет на вокзал, две сумки и пошла. Да? А тут у нее страх появился. Она подходит и говорит, не могу жить. Я говорю, что случилось? Я одинокая, живу в Москве, у меня нет никого. И я боюсь, что я когда умру, мое тело будет лежать, разлагаться, и запахи, и я этого боюсь. И она перестала проповедовать. И этот страх ее вот так вот сюда, она все время об этом думает, она вот, что будет, если я вот там, вот это и все прочее. Я говорю, сестра, этот страх лечится даже без молитвы. И у нее такой, говорю, как без молитвы? Я говорю, ты где живешь? Она в Москве. У тебя хорошая квартира, она очень. Вот в хорошем районе? Да. И что? Я говорю, квартира хорошая? Она говорит, да. Ну кто тебе больше 3 дней даст там лежать вообще? Говорю, через окно вынесут. Говорит, а я не подумала. И пошла веселая. Вот, есть такое. И зло имеет над нами власть настолько, насколько мы позволяем страху контролировать свою жизнь. И страх это, ну, я говорил, тоже вера. Да? У меня такой вопрос. Почему с Иовом произошло то, что произошло? Конечно, читаем 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». И он этого боялся. Этого была его вера, он в это верил, он этого ожидал, он боялся, и с ним это случилось. Соседка у меня, она 2 года, ну просто, день и ночь, ой, боюсь, что он ворует, ой, боюсь, что он ворует, и что? Ну правильно. Ее обворовали. И состояние страха это ну, как бы реакция неправильной веры. И вера меня соединяет с Богом, а страх меня от Бога как бы отсоединяет. Да? И соединяет уже с другими источниками. Дальше что? Одна женщина мне подошла и попросила встретиться со своей матерью. Да? У нее погиб внук, и она стала бояться за свою внучку. И она до такой степени боялась, что ее ну, просто психоз начался. Ее 12 часов выносят на улицу, 2 часа она сидит и потом начинает кричать. Все, заносите, на меня деревья прыгают и хотят меня задушить. И такое есть. Хорошо, теперь из Писания. 1 Царств, 17 глава, 10 и 11 стих. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Кого? Здоровый филистимлянин. Да? Дальше 23-24 стих в этой же главе. «И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Теперь еще одна история, ну, замечательная история. 12 соглядатаев, вы помните эту историю? Прекрасно помните. Вот, он отправляет этих соглядатаев, они пошли, высмотрели землю и возвращаются. Это числа 13 глава, с 29 стиха. И они говорят, ну, народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там, а Амалик живет на южной, и перечисляет, кто там где. И распускали, а те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая на, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. И там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Откуда они знают, какими они были в их глазах? Ну, страх. Они говорят, так это кто был? Это избрал Моисей лучших людей, самых авторитетных, самых уважаемых, которые имели опыт, общения с Богом. И они пошли, лучшие люди. И они возвращаются. Они видели одинаковую картину. Все видели то же самое, что и другие. И вот 10 из них говорят, мы не можем, а остальные, а 2 говорят, мы можем. Ну, поразительно вот что. Числа 14 глава, 8-10 стих. Если Господь милостлив к нам, то ведет нас в землю, Халев говорит, и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь. Что такое страх? Это восстание против Бога. Да? И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сидение. Защиты у них не стало. А с нами Господь, не бойтесь их. А перед этим, в этой же главе, значит, 1-4 стих. И вот они пришли. Представляете, если бы я к вам пришел и начал рассказывать о какой-то там экономической ситуации или еще о чем-то, и я начал такие вещи рассказывать, и вы испугались. А теперь посмотрите, что они именно говорили. Когда эти все рассказали про это, и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Вы представляете, что они ему наговорили, этому народу? Что народ всю ночь прорыдал от страха. Понимаете? Вот они вдохновители, да? Это лучшие люди. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля. И все общество сказало им, ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? А теперь вывод. Вот они испугались, они стали бояться, и потом они, начинается действие. Страх толкает к действию какому-то. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Вот их страх куда привел. Говорит, давай нам нового, хватит нам этого героя. Да? А дальше, вот когда прочитал, не бойтесь, Господь с нами. И сказал им все общество, вот куда их страх привел, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилю. Да? И куда страх привел? И вы начинаете бояться, куда вас страх приведет. И это будет. Дальше идем. И Бог, ну вы знаете историю, 40 лет они за каждый день ходили. Дальше что? А тут Бог дает оценку. Да, это 30-38 стих в этой же главе. 33. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. За какое блудодейство? Они поверили, они этот страх впустили, поверили ему, отвернулись, и вот вам блудодейство. Страх обязательно сюда приведет. Вы начнете бояться, и в итоге вы отвернетесь от Бога, рано или поздно. И этот страх будет вас мучить, мучить и мучить. Страх пренебрегает Божьими планами, страх искажает все Божьи планы. Потому что человек, Бог сказал, иди, не бойся, я с тобою. А что человек делает? Не, Господи, только нет. Хорошо, 2 Тимофея 1:7. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но что? Силы, любви и целомудрия. Какого духа нам Бог дал? Ну не боязни. У нас этот дух есть. 1 Иоанна 4, 18-19. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть что? В страхе есть мучение. И боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. И неважно, сколько вы проповеди услышите, сколько вам будут говорить, давайте, братья, вдохновлять, бесполезно. Пока в вашем сердце живет страх, вы никуда не сдвинетесь. В итоге вы скажете, все, побить камнями, давайте новых начальников, пойдем в Египет и так далее. Поэтому страхи нужно что делать? Исповедовать. Сейчас мы об этом поговорим. Еще одна особенность. Страх – это инфекция какая-то. Он заразен, это эпидемия. Один повязочку оденет, и потом вся Москва уже ходит. Да? Еще, вот смотрите, Второзаконие, 20 глава, 8 стих. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Вы впустили страх, вы начинаете с кем-то беседовать, говорить, и что? И это произойдет. Я вчера рассказывал, или когда я там рассказывал, да? Значит, у меня друг, он в банке работает, ну, один из таких вот, солидный человек. И когда в 2008 октябре мы с ним встретили, а еще кризиса не было, он как мне начал рассказывать про этот кризис, он мне такого наговорил, что я пока дошел домой, меня уже всего трясло. И я звоню по дороге, говорю, мамулька, что есть деньги, все, скупай все, что можешь. Покупай, потому что такое начинается. И пришел, и дома меня трясет, жена, ой, говорю, как мы жить будем, я даже не представляю. А он говорит, ну это только в 2011 году, может быть, что-то изменится. Ну он прав был, да, вот. А он говорит, все остановилось, нас управляющих ставят, ну там такое рассказал. А утром я стою, думаю, на каком основании я стал верить этим газеткам больше, чем его слову. Поэтому наше исцеление, это его слово. Вот. И прошло, я одна приезжаю, год прошел. Я приезжаю домой, к маме туда. Она говорит, сынок, а что с этим делать вообще? Она постаралась, скупила, что могла скупить, все, наставила там все, и у нее стоит, да? Дальше. Страх никуда не уйдет, страх нужно исповедать. Чувствам вы приказать не можете. Они у вас будут трясти, там что-то еще. Но воле вы можете приказать. Вот там взять и пойти в свой страх. И русский Ванька придумал пословицу какую. Клин клином что делает? Значит, это что означает? То, чего вы боитесь, туда надо идти. Вы боитесь проповедовать, вы никогда не избавитесь от страха, если вы не пойдете проповедовать. Если вы боитесь потерять работу, вы никогда от этого страха не избавитесь, только если вы не пойдете ее терять. Ну, скажи, да, пришел, наговорил тут такого, да? Бросает там что-то. Ну, мы сейчас будем об этом детально разговаривать. Исайя, 41 глава, 10 стих. Таких стихов в Библии множество. Возьмите маркер и начните читать Библию и подчеркивать. Да? Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Множество стихов. Ну, я не знаю, свыше 500 раз он говорит, не бойся. И когда ангел являлся каждый раз, появляется ангел, что первый ангел всегда говорил? Не бойтесь. Люди боятся, они боятся всего, сверхъестественного, любого, всего боятся. Почему? Потому что человек видит не Бога, а он видит свои страхи, видит обстоятельства, и он начинает это мучить, и он двигается. Да? Хорошо, вспоминаем Марка, 4 глава. Да? Иисус рассказывает историю, ну, записано в Евангелии. Они плывут через море, поднялся шторм. Он спит, а у этих паника. Они начинают кричать, они начинают возмущаться, они начинают, их все испугало, а мы тонем. Они прибегают к учителю, будет его и говорит, тебе что, нужды нет, что мы тут погибаем. А он что им говорит? Говорит, вы что, боязливые? Да? И так все время. А Петр, помните, что там? Почему он тонуть начал? Потому что он начал смотреть на обстоятельства. Пока вы смотрите в глаза Иисусу, любая вода будет асфальтом. Идите и смотрите, не смотрите на обстоятельства. Ой, кризис. И куда я начал смотреть? Я начал смотреть на кризис. Что произошло? Страх. Меня обуял, я начал тонуть. Да? Потом говорю, почему? Ну, Бог же обетование. Вчера мы эти, позавчера показывали обетование, все говорили об этом. Да? Что у них произошло? Бог у них из ума, из их сознания вышел, и туда вошел страх. И теперь, когда страх у человека, он начинает смотреть не на Бога, он начинает смотреть на себя и на обстоятельства. В этом суть страха. Вы перестаете видеть Бога. Ну, об этом сейчас не будем. Значит, дальше идем. И вот, хорошо, интересное место. А самый сильный страх в жизни человека какой? Смерть. Евреям, 2 глава, 14-15. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онный, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти. То есть дьявола избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. А теперь еще одна история, замечательная, хорошая история. 40 лет ходили по пустыне и подходят к Иордану. Иисус Навин дает команду священникам взять ковчег и войти в Иордан. Что это означает? Значит, Иордан, ну, я не знаю, кто был в Израиле, это небольшая речка сейчас. Да? Ну, может быть, вот такой ширины, даже меньше, наверное. Вот. А в то время она разлилась еще. И сейчас уже 5 плотин стоит, и правительство Израиля понаделало всяких поручней, купальни специально, чтобы люди не тонули. Она говорит, нам надоело вылавливать этих всех мертвых. Да? Так это спокойная речка. А тогда? Перепад 200 метров, да, ничего нету. И она горная, она течет, ну как горная там. Ну, течение было, она еще и разлилась. И это означает, если я иду сюда, то и либо я утону, либо что-то должно произойти. И что-то происходит, вода расступилась. И весь Израиль перешел Иордан. Они вышли, стали, и перед ними Иерихон. И что дальше? А вода сомкнулась. А что это означает? Это означает назад, взявшийся за плуг и озирающийся назад, что? Неблагонадежен для Царства Божия. И теперь они стали. И теперь у них два маршрута. Тут на Иерихон, и второй маршрут медленно и долго метаться вдоль бережка. Строить землянки какие-то там, что-то еще, дорожки проводить, инфраструктуру какую-то заниматься этим. И второй путь идти на Иерихон. Иерихон – это огромный, мощный город, ну, в те времена. Он, наверное, самый укрепленный, самый сильный. И Рав блудница где жила? В стене. Представляете, какие стены были, что там люди жили в этих стенах. Огромный город. И Бог говорит Израилю, у меня для тебя потрясающий подарок. Я тебе дарю Иерихон, Ханаан. Но одна особенность. Там реки текут молоком, но одна особенность в чем? В том, что в Ханаан нельзя попасть, минуя Иерихон. И вы никак не перейдете, не попадете в этот Ханаан. Что такое Иерихон? Это наши страхи. Кто такой Голиаф? Это наши страхи. И вы никогда не попадете в свой Ханаан, куда вас Бог ведет, да, если вы не пойдете на свой Иерихон. И тогда Бог им говорит, ступайте и идите на этот Иерихон. Кто они такие? Они рабы, 400 лет рабства. Это не 70 лет коммунизма, понимаете? Они рождались рабами, умирали рабами, снова рабы в каких-то поколениях. У них психология абсолютно рабская была. И Бог их освобождал от этого. Максимум, что они могли сделать, это стоять возле палатки и этими палками там отгонять кого-то. Да? Но не наступай. Они не воины. А тут он говорит, иди, наступай. Он им дал камнеметы, не дал огнеметы, не дал катапульты. Он ничего им не дал. Говорит, трубы берите, и там будете, я скажу, а вы будете трубить и кричать. И они пошли. И эти там наверху смотрят на них. Зрелище впечатляющее такое. Да? Пришли воевать. Да? Ходят кругами, что-то дудят там. И что? Стены? Упали. Так они стены ломали или нет? Бог. Поэтому что нужно со страхом делать? Нужно идти в свой страх. Понимаете? И стены этого страха рушить будет Бог, а не вы. Но вам нужно быть в той точке, чего вы боитесь. И пока вы это не исповедуете, ну все бесполезно. Да? И я вам расскажу о своих страхах. Какие у меня страхи были. Один из очень сильных страхов был, когда я приехал с Дальнего Востока, я приехал в Москву, дочке 16 лет, ну, провинциалка такая, тут Москва, да. И вот она, ну, а дети там, вот в этом возрасте, 16, там, 13, 15, они требуют свободы, прав, у них права свобода, но при этом ответственности нет. И говорит, еще и денег дайте на их права, да. Вот. И вот мы с ней, я говорю, Настя, приди в 10. Она приходит в 11. Я говорю, приди в 11. Она в 12. Приди в 12. Она в час. И вот все такое. И у нас такие конфликты с ним были. И один раз я ее ударил. А она не понимает. А у меня внутри все, думаю, там еще мы на Савеловском жили. Да? Там рынок, вот это все, переходы длинные какие-то. И меня трясет, я встречаю, там стою по часу. И, ну, такой психоз начался какой-то. И уже сил никаких. И потом я становлюсь на колени, говорю, Иисус, ты лучший отец, чем я. Я ее не могу контролировать. Я не могу ее нигде увидеть, там, где она находится. И я ее передаю в твои пронзенные руки. Все, что произойдет, я приму из рук твоих. Ты ее благословишь? Аминь. Если ты там ее изнасилуют, приму как из рук твоих. Если ее заберут жизнь, я тоже приму из рук твоих. Но я так жить больше не могу. И вот это я сказал. И с этой минуты хоп, и все. У меня внучка, у нее муж, и все хорошо, и они квартиру купили, и замечательно. Да? Но я больше не боюсь. Понимаете, один страх. Второй страх. Когда у меня рухнул бизнес, все пропало, значит, когда потеряла там служение, офисы отобрали у меня, все прочее. У меня стал вопрос, как жить. И у меня был друг, и он меня оплатил, значит, как бы, ну, за квартиру давал деньги. У меня арендованная квартира. И я никогда ни о ком так не молился, как о нем. Это была очень ревностная молитва. Я говорю, Господи, чтобы с ним никогда ничего не случилось. Господи, чтобы он всегда процветал, потому что если с ним что-то случится, что будет со мной вообще? Да? Господи, Господи, я молюсь, молюсь. И потом вдруг раз, получаю в сердце такое слово, иди откажись от его помощи. И я бегом прибегаю, пастор, давай молиться, потому что Бог такого не мог сказать. И мы молились, там что-то защита какая-то, Господи, все. Еще 4 месяца. Иди отказывайся, надейся на меня. Я говорю, Господи, как я жить буду? Что? Жене говорю, слушай, ты представляешь, вот такое в голове, такие мысли, что вот я должен отказаться. Я говорю, как мы жить будем? Я говорю, понятия не имею. Делать и все, я хожу, и никто не меня успокоит. Давление 150, ох, все, блин, у меня, ну, меньше давления. Ну и все, 4 месяца. О, и тут он приезжает, и я иду к нему навстречу. Меня трясет все. И только мы встретились, и я первую фразу говорю, все, я деньги брать больше не буду. Он говорит, ты что, нашел новых спонсоров? Я говорю, нет. Ну, к тебе же аренду подняли. Я говорю, да. Как ты жить будешь? Я говорю, понятия не имею. Вот. И он так расстроился. Представляете, он так расстроился. И знаете, из-за чего? Оказывается, он еще год назад решил, что он приедет и мне скажет, что мы больше с тобой не имеем отношений. И он приехал мне сказать, но расстроился от того, что не он первый сказал. Так понимаете, что я сделал? Я пошел в свой страх. Я все равно остался бы без денег. Но я пошел в страх, я его победил. И я вышел, у меня крылья такие, я лечу. Господи, слава Богу, аллилуйя, все. Прибегаю, Олечка, я ему сказал. Она говорит, ты молодец, как жить будем? Я говорю, Бог усмотрит. И она опять спрашивает, ну как мы жить будем? Я говорю, Бог усмотрит, для меня все. Она уходит, а меня трясет. Я говорю, Господи, как жить теперь? Бизнес рухнул, работы не дает, и спонсоры те убежали. И все, я не знаю, что делать. И в это время друг мой звонит. Он бизнесмен, говорит, слушай, классная тема есть, давай сейчас бизнес будет. И мы встречаемся, бизнес очень интересный, много тысяч евро будешь получать, все здорово. Ну, только одно но. Говорит, обманывать не надо. Но когда спросят, не все и рассказывай. Я говорю, нет, что-то мне такой бизнес не нравится. Я отказываюсь. А он знал мою ситуацию, и он мне пророчество говорит. У тебя нет будущего, у тебя нет перспектив, у тебя ни одного шанса. И ты в Москве больше месяца не выживешь, и ты обречен. И это было вечером, в 11 часов, и я ушел, и полночи молился. Знаете, как в Москве там. В 3 часа последние алкоголики приходят, а в 4 первые на работу. И вот это время очень хорошее в Москве, когда тишина. Там только скорые ездят, мусорники всякие. И вот я хожу, молюсь, говорю, Господи. Я говорю, Господи, пусть я буду первым, ненормальным, который будет жить в Москве не потому, что у него есть работа, бизнес или спонсоры, потому что я выбираю верить, что ты способен обеспечить. Я так выбираю верить. Я так поверил. И что? И вот 1 января было 30 месяцев, как я так живу. У меня нет бизнеса, у меня нет спонсора, и у меня нет, ну, я не зарабатываю деньги. Я получил от него откровение, иди виноградник мой и трудись, а что следует, получишь. И я дружусь в винограднике. И меня когда спрашивают, ты где работаешь? Я говорю, на виноградниках. Говорит, в Крыму, говорю, в Москве. А там что есть виноградники? Я говорю, ты не представляешь, какие там виноградники. И теперь, когда кризис там все, люди кричат, меня уволили, что он будет работу потерял. Говорю, объясните мне, как меня можно с виноградника уволить вообще? И понимаете, что он говорит? Хлеб наш насущный, дай нам на что? На 6 месяцев вперед. И тогда нам будет хорошо. Да? Мы это говорим и знаем, как написано. Но живем там и как. Да? На 6 месяцев, а лучше на год вперед. А лучше еще, если на 10, а еще и будет счет большой. А вообще тогда будет здорово. И вот мы так живем. А я поверил в следующее. Он говорит, хлеб наш, дай нам на сей день. А он говорит, завтра придешь, я снова тебе дам. Я никуда не ухожу. Я всегда здесь. И когда внучке был годик у меня, я учил ее ходить. Да? И вот она берется за палец, и мы идем. Она раз упала. Почему? Что я руку убрал? Нет, она отпустила. Поэтому и не отпускайте палец его, понимаете? Держись, и все. Он говорит, я, это же его обещание. Он говорит, я не брошу, не оставлю, не покину. Не бойся, я с тобой. И теперь я говорю, посмотрите на меня. И что? Во, во, и не похудел. Говорю, понимаете? И он верен, что обещавший. Ну, я так выбрал верить, это моя вера, потому что по вере вашей я выбрал, что я не умру, что у меня хватает на квартиру, и мне хватает, я везде езжу, по всей России, и все, еще я раздаватель, я выбрал, что я раздаю деньги. И это пришло. И мое обеспечение не в людях. Жизнь человека не зависит от избытка чего, имения его. Она не зависит от того, есть у тебя работа, есть у тебя спонсор, есть у тебя там бизнес. Она от этого не зависит. Она зависит от него. И когда жена сообщила теще, она говорит, ой-ой-ой, Олечка, что же вы делать будете? У вас же ничего постоянного теперь нету, и как же вы теперь будете? И там такое. Я говорю, посмотри, что делать. Люди решили, что работа – это постоянно. Что бизнес – это постоянно. А от Бога – это жалкие подачки. Я говорю, понимаете, вера во что? Во что мы верим? Я говорю, нет, это Бог, это Он. Постоянство, ни от каких работ, ни от каких бизнесов, это от него. Поэтому я так выбрал, я так верю и живу. И теперь у меня одна задача, я говорю, Господи, надо похудеть. Вот, и это все. Так вот, страх, ну страхов множество, тут нет смысла все рассказывать, у нас времени не так много. Да? Теперь я хочу к вам обратиться. У вас страхи есть? Есть. Вы готовы его выйти сюда и свой страх исповедать? Страшно? Так вот, все верующие делятся на три категории. Одни способны выйти и исповедать страх. Вторая категория, они готовы подойти, вот там где-то возле туалета, где-то в коридоре поймать. А третий и не выйдут, и не скажут. И они страхами будут умирать медленно, медленно и постепенно. Да? И вот в Красноярске собрали молодежь, там, не знаю, человек 200 был. И я говорю, ну выходите. Кто есть страхи, кого мучают страхи, выходи исповедуй. И все сидят. И выходит девочка, такая маленькая, худенькая. Она говорит, а я боюсь спать без света. И все, га-га-га. Я говорю, ну что вы, га-га-га, она же мужественная, вышла. А ты-то га-га-га сидишь и боишься. И не вышел. И я вас спрашиваю, у вас есть страхи? А вас я вижу по лицам, у вас у многих страхи есть. И вас мучают страхи, правильно? Я говорю, мужественный ли, выходи исповедуй. Это очень важно. Давай, сестра. Не-не-не, вот сюда-сюда, это важно. Значит, смотрите, у меня есть камень. Это камень, сейчас я объясню, он очень эффективно воздействует на баптистов. Если человек, баптист, боится чего-то, я ему даю камень, потом я расскажу, что это за камень. Ну, это не волшебный камень, это обычный, чтобы вы там не сказали, что тут каким-то колдовством пришел. Вот, и я вам потом буду передавать, вы поддержите, а потом узнаете, в чем суть.
Вот. И вот действительно, у меня прям этот страх, как вот прям столбняк какой-то возникает. Вот как подойти на улице, и вот точно так же, как этот человек не может рта раскрыть и благовествовать о Боге. Вот он во мне сидит. Даже в той же семье в моей начинаешь о Боге что-то говорить, а мне сразу молчи. Начинает рот затыкать. И я как-то раз...
А зачем вы говорите в семье?
В семье.
А зачем?
Ну, а где говорить-то?
На улице.
Ну, а вот хочется своих приблизить.
А за них надо молиться.
Молюсь, все как полагается. Ну, внучка тоже как-то вот. И вот действительно самый настоящий страх. Вы очень хорошо о нем сказали. И вот он, вот во мне вот этот страх сидит очень даже в таком.
Держите.
А так, слава тебе, Господи, вроде страхи остальные
хорошо.
Меня не беспокоят.
Значит, в одной церкви выходит сестра, ей 80 лет. Она говорит, я за своего сына боюсь. Я ему проповедую, и что? Он не слышит. А сколько ему? 20 лет уже. А сколько ему лет? Он говорит, 60 лет. Я говорю, так он уже взрослый мальчик. Я говорю, ну, отпусти его, пусть он там идет, куда надо. И здесь вопрос, да? А жены, приходят жены, муж один ко мне приходит. Говорит, слушай, спаси меня от моей жены. Она меня уже одолела совсем. Уже и в туалете плакаты повесила, и уже под подушкой, и уже везде. Я ем, и везде все только. Она говорит, ну, что это такое? Поэтому, сестры, нам дано слово для сестер какое? Кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Господом. Да? И не обязательно своих родных вот прессовать. Но это одно. Если есть страх на улице, надо идти и проповедовать. Собирайтесь по двое, по трое. Лучше человек шесть. Три загоняющих будут там гнать грешников на вас. Да? А вы тут втроем одну держите там кого-то, и вы проповедуете. Получится победа.
И вот на это я хочу сказать, что когда идешь по улице, вот это Иеговы, подходит трое, начинает оккупировать. И у меня же сразу щит перед ними стоит, что вот я не хочу их слушать.
Ну и не надо.
Вот. И я думаю, вдруг я вот пойду, и меня сочту, что я, секта Иеговы. Вот как-то вот такой вот тоже.
Вот это очень важно.
Понимаете, да. Вот непонимание, вот то, что она иеговистка, вот.
Ну и
вот,
что?
Да.
А мне знаете, что только, вот зайдите в интернет, что обо мне только не пишут. Ну, и я сифилисом болел, и я воровал, и все наворовал, и все там, я агент шести разведок, и ну и что? Ну пусть говорят. Ну, Павел пишет, что мне неинтересно, что думают обо мне люди, да? А что Бог думает?
Не, ну вы знаете, хочется, чтобы, конечно, вот
все, мы будем молиться сейчас.
И в семье, чтобы вот была какая-то
начнете проповедь. С улицы, и в семье придет.
Да? Ой, да. Ну тогда ладно. Спасибо.
Хорошо. Еще кто? Еще, не, мы будем сейчас молиться, вы можете постоять. Да, брат, сюда, пожалуйста.
Передавать, да?
Да, будете передавать.
С души снимаю, вам передаю.
Да? Давай. Да. Ну вот, у меня тоже есть страх такой генеральный, как бы, в моей жизни. Вот. Но у меня развивается болезнь, остеохондроз там, головные боли. Вот учащаются и все. Вот. И у меня такие страхи есть, что, ну там, я по своей, значит, немощи не смогу работать, значит, прекратится достаток там в семье моей. В общем, боюсь также не саму смерть, но страдания перед смертью вот тоже боюсь. Вот. И вот у меня, наверное, веры не хватает, но вот у меня все время как бы такие страхи есть. Вот. Как бы лукаво поступает, ты говоришь, что вот ты будешь болеть все больше и больше там, страдать все больше и больше. Вот. И вот такая вот проблема у меня
и
есть.
И вот эта мысль, вы ее впускаете. Так? И мне сатана каждый раз подходит 1 числа и говорит, а денег не хватит. Как только я впускаю эту мысль, что мне не хватит, меня разрывает на части. Да? Поэтому все эти мысли нужно уничтожать. Бог со мною, все будет и все надо. Да? Я дважды переболел раком. Да? Рак легких и поджелудочный. И стою нормально. Да? Не знаю, что я не могу сказать, что вот так он будет всех исцелять. Но Бог исцелял. Поэтому аминь. Кто еще?
Ну не стесняйтесь. Что мы стесняемся? Наша семья это. Где мы бы еще так вот могли поговорить друг с другом?
Это важно, важно.
Я хочу поделиться тем, что не имею страха. Когда мой сын пришел из армии, это было 20 лет назад, у меня был страх, потому что, ну, хороший, высокий, умный, образованный, с машиной. Ну, все, девчонки прям вот так вот падали. Муж спит, а я 12 часов его нет, час его нет, два нет. Я не отхожу от окна. И потом действительно, но я еще не совсем близко была с Богом, но уже знала его. Я говорю, Господи, я тебе отдаю. Потому что я не знаю, где он сейчас в этот момент. Я говорю, ты будь с ним, ты веди сам машину эту. Ты просто вот будь с ним. Это первое. Второе. Муж у меня неверующий, я сама верующая. Очень тяжело было, очень тяжело. Я помню, он на работе, в 5 часов должен прийти с работы, а мне надо было ехать на Маловузовскую. Я убегала скорее от него, чтобы только с ним, чтобы не встретиться, и чтобы он меня домой не вернул. Я побеждала. А я приходила, а он закрывал дверь на автомат, и я не могла оттуда даже войти до 2 часов ночи. Я потом, я говорю, Вова, но я же ведь с 10 часов встаю, звоню тебе. Он говорит, а я не слышу. Это ты сейчас откуда-то пришла? Теперь и поборола я этот страх. То же самое. Сейчас вот вчера даже на целый день ушла 8:30 и пришла уже 7:30. И никаких... Ужинать будешь? Давай я тебе чай поставлю. И вот сейчас квартира. Тоже очень такой серьезный, больной вопрос. Но я верю, что Господь даст мне эту квартиру. И даже вот надеюсь, что в этом году. Аминь. Вот я просто отдала это.
Аминь. Еще. Страхи.
Ну, все бесстрашные.
Не-не-не. Страха у всех полно. Ну, я поэтому, я знаю, уже проводил, и я все знаю о баптистах. Да? Тысячи людей, с кем я общался, ну, только меняется фамилия и обстоятельства, да? А все остальное одинаково. Поэтому знаю, что кого мучит, кого беспокоит и так далее. Есть вещи, которые, ну, нельзя сказать, да, при всех. Я согласен, есть такие вещи. Но есть вещи, которые нужно исповедовать.
Ну, они одинаково, по-моему, все. За своих внуков, за своих близких.
Не-не, я понимаю. Вот, говорю, выходите и исповедуйте.
Вот то, сестра, молодец. То, что молодец. Я сказала, ты, что действительно, боишься за внуков, потому что они теперь гуляют по целой ночи.
Да.
Вот. Беспокоишься, придет в добром ли здоровье. Просишь, стоишь у окна. Я стою у окна и все время молюсь. В это время у меня постигает, что я даже все в стихотворной форме. Я потом показываю, говорю, посмотри, мой родной, что я делала, когда я тебя ждала. Вот. Хотя внук мой младший, он верит, он ходит в церковь и все. Я говорю, ну ты же не забывай. Ты идешь с теми, кто не знает Бога. Зачем туда идешь? Ну, бабушка, я не могу же от них отделиться. Но еще больше всего меня угнетает то, что я еще, Господь не открывает мне уста, я хочу говорить Слово Божие, но я боюсь, что мне зададут вопрос, и я не смогу толково разъяснить.
Попробуйте один раз.
Господи, дай мне такое дело.
Уже дал, уже все есть. Еще.
Люда, почему сидишь?
Не надо, нет, не надо вызывать, не надо.
Не хочешь?
Значит, у меня к вам вопрос, да? Вот что бы вы могли сказать сестре? Вот, в утешение, скажите.
Начать ей надо.
Начать, да. А что брату с его болезнью?
А брату уверовать.
Ну, он верит.
Положиться на Бога.
Ну, это значит, он и полагается на Бога, да? Возлюбленный, он говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, твердо веру. Ему надо противостоять, всем этим мыслям, которые приходят. Эти мысли надо уничтожать. Аминь. Хорошо. И мы будем сейчас молиться. Мы встанем, будем молиться. Дорогой Отец Небесный, я молю Тебя о том, чтобы Ты сейчас прикоснулся к каждому сердцу. И ты знаешь, вот я благодарю Тебя за тех, кто вышел, кто исповедовал свои страхи открыто. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты победитель. Ты в нашей жизни являешь победой. И Ты сказал, не бойся, мы в Твоих руках. И Твоя кровь, она пролилась за нас. И Ты очистил, омыл, осветил, Господь. И в страхе есть мучение. Я молю Тебя о том, чтобы Ты дал победу над этим страхом. И Ты уже ее даешь. И дай возможность принять эту победу, исповедовать свои страхи и идти и побеждать. Господи, не давать вообще даже места никакое никакому страху. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. А теперь у меня такая просьба, да. Вот. И про камень я сейчас скажу вам. Значит, а теперь я хочу, чтобы встали те, которые не могут выйти сюда, да. Исповедовать ничего не надо. Не надо говорить о своих страхах. Просто встаньте, у кого страхи есть. Да. И мы будем молиться. У кого есть страхи, мы будем молиться. Господь, я молю Тебя о том, о каждой душе, которая встала. И Ты сердцеведешь, Ты знаешь сердца, и Ты знаешь, что есть эти страхи, они приходят. Боже, но Ты нам дал победу над страхами. И дай и дальше исповедовать и побеждать. Не смущаться ни от какого страха. Не смущаться, потому что Ты Бог. Ты больше всего в этом. Ты вообще эта вселенная даже. Больше этого, Господь. И небеса небес не могут вместить Тебя, Господь. И дай этому разуметь, чтобы это пришло, и чтобы мы увидели Твое величие, и насколько Ты велик, и насколько жалок человек в своих вот этих попытках что-то сделать, изменить, испугать, Господи, но Ты больше всего этого. И мы исповедуем все эти страхи перед лицем Твоим. И даруй победу во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. И это важно. И придете, наблюдайте за своей жизнью. И начнутся, есть ситуации, когда страхи сразу уходят, да? Есть постепенно, но вы будете побеждать, и вы победите. Хорошо, теперь у нас вот следующая тема, о которой мы будем говорить сейчас. Давайте мы о работе поговорим. Да? Почему у христиан... Вы все довольны своей работой? Ну, кто пенсионер? Довольны своими пенсиями там, да? Да, а все пенсионеры. У вас церковь пенсионеров, да? Вот. Кто-то работает. Вы считали вообще, вот когда я заболел раком, после этого я ходил с калькулятором и секундомером, и я стал все считать. 24 часа в сутки, сколько это минут? 1440, 86 600 секунд. Да? Любая секунда может быть последней. Вот. И, ну, просто сел и посчитал. Вот 7 лет бессознательного детства, это сколько? 2655 дней. Где потом 10 лет учебы в школе. Мы учимся 10 лет. Это 3650 дней. Потом 5 лет институт или там что-то еще, армия какая-нибудь. Вот. А потом 38 лет и до пенсии мы начинаем вот работать. Да? И мы вот лучшие дни своей жизни, просто лучшее время меняем на что? На вот эти бумажки. Да? И мы работаем ради этих бумажек, чтобы их получить, денежки там получить больше, меньше, у кого-то сколько там, кто получает и так далее. И дальше там пенсия у нас. И жизнь закончилась. Правильно? И все. Лет моих 70 лет, а при большей крепости что? 80. Да. И вот уже прилетели. Да? Значит, я хочу вас спросить, ради чего? Или чему вы посвящаете в своей жизни вот эти 40 лет? 30 или кому сколько? Да? И ради чего вы туда ходите? И зачем вы туда ходите? И что вы там хотите получить? Для существования. Это мотив абсолютно неверный. Знаете, я вам хочу рассказать совсем другое. Значит, у нас 12 775 рабочих дней. Ну, если зарплата... Вы знаете, вот я удивился. 3 года езжу по России. Так, активно, очень активно езжу. И вот только в Оренбурге был в ноябре месяце. И вдруг мне дошло, как живут люди в России. Знаете, Москва вообще не представляет, как живут люди в России. Да? Не представляет и не все. Да? Я говорю, не все. Зарплата, вот я приезжаю в Оренбурге, значит, там учителя 4-5 тысяч рублей. Да? Вот. Заслуженный врач. У него стаж огромный. Он там самый знаменитый врач на всю область, верующий один. Да? Ему платят 8 тысяч. Со всеми дежурствами он 10 тысяч получает. Кошмар, да? Вот я говорю, что люди не представляют, да, как вот. А это еще и высокая зарплата. Да? Приезжаю в деревню, в Каргополе, такая есть деревня, там, Курганская область, а там вообще по 4 тысячи, да? Врачи там, учителя получают, еще меньше. А есть такие 2-1,5 тысячи рублей зарплаты. Да, вот. И люди должны там жить вот на эти деньги. И они живут как-то. Выживает там что-то, хозяйство, еще как-то. Ну, а если при зарплате 10 тысяч, за год вы зарабатываете 120 и 4 миллиона 200 тысяч рублей за все, да? За всю жизнь. И что? 4 миллиона рублей. Это ваша жизнь стоит 4 миллиона. Или вот это время, 40 лет вашей жизни. Да? За 4 миллиона вы его готовы как бы двигаться куда-то. Ну, кто будет, ну, заработает 8 миллионов. Или там 12 миллионов рублей. И дальше что? И вот разные профессии, да? Кто-то там шахтером работает. Притчи 16:26. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Да? Его род понуждает. Ну, кушать надо что-то. И вот, или на железной дороге, ну, не нашел фотографию, где женщина. Обычно женщины с кувалдой там в России. Да? Это единственная страна, где женщина на кувалда и железная дорога. Да? Вот. Или вы строитель. Или вы там тракторист какой-нибудь, водитель, да? Или вы повар, военный, швея, там, учитель, да? Врач, там, бухгалтер, секретарь. И потом в конце вот памятник вам могут поставить. Да? В России очень много памятников слесаря. Я удивился. Вот. И что это итог жизни? Вы подошли, ну хорошо вам памятник поставят. Да? Вот. Почему люди недовольны работой? Маленькая зарплата. Все довольны своей зарплатой? Нет. Нет, ну конечно, а что за зарплата? Монотонный однообразный труд. День и ночь. Тюк-тюк-тюк-тюк. А еще и за конвейером стоишь, да? То вообще никакого там разнообразия. Но понуждает рот, надо стоять. Страх потерять работу. И ту, которая есть. А потом, если человеку 50 лет под пенсию или там 45, то он говорит, а кто меня возьмет? Это молодых, а в наше время особенно. Кому ты нужен? Да? У тебя вон там есть резвые, там, они могут. Большие физические, эмоциональные перегрузки. ну там какая-то тяжелая работа, или, и нет карьеры. А куда расти? Ну вот ты достиг и дальше что? И уже ничего тебе не светит. Вот. А зачем надо ходить на работу? Понимаете, зачем? Я вам хочу объяснить одну вещь. С бизнесменами общаюсь. Мы с ними общаемся, беседуем. Я спрашиваю, а зачем ты бизнес делаешь? Зачем ты это все придумал? Ну, говорит, вот я думаю, там, и про разные причины. Да? Так вот, я вам хочу рассказать одну цель. Работы, бизнеса, всего вообще. Зачем туда нужно ходить? Итак, если вы со Христом, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Ну, говорите, ну, какое к нам отношение? Как оно относится? Цель нужно понять. А для чего вы ходите на эту работу? Да, прокормиться, да. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете во что? Но я мало видел людей, которые и среди верующих, которые ходят на работу только ради одного, чтобы Бог прославился. Они не ходят туда для того, чтобы, ну, они ходят, чтобы, да, вот выжить, пропитание, еще что-нибудь. И это основание для расстройств. Ну, мало платят, еще что-нибудь. А теперь я всем советую, говорю, поменяйте цель. Теперь ходите туда не потому, что вам нужно выжить и вам нужно что-то кушать, а ходите туда для того, чтобы Бог прославился. Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете. А иное это что? Вы ходите на работу, делаете это для Него, а не для работы. Делаете это не для того, чтобы прокормить семью, а для чего? Чтобы Он прославился. И тогда увидите, что произойдет. Тогда все поменяется. И я приезжаю, ну, в Тюмени был, значит, и одна девочка подходит, ну, девушка, она говорит, я архитектор, и я работаю, и я ненавижу своего начальника. И он, я уже не могу на эту работу ходить, я уже хочу уволиться, я хочу уйти, все. Я говорю, что там происходит? Я начинаю чертить, он приходит, ты тупица, ты бездарность, ты ничтожество, и все. А как он начинает на нее орать, она сразу делает ошибки. Она говорит, я же говорила, она тупая. Я не могу на эту работу идти. Она, что мне делать? Я говорю, начни по-другому. Приди туда. Я говорю, ты за него молишься? Я говорю, не могу его видеть. Да? Мой начальник в армии, сейчас про нее закончу. Вот. Когда я уверовал, полковник у нас был, командир части. И он меня 3 года, каждый день. Так, говорит, оскаляна, два шага вперед. Я выхожу, и он, мать-перемать, товарищи офицеры, вы телки безмозглые. Вы там еще, коммунизм, материализм, а этот вот там все. И 3 года одинаковая картина. Одинаковые слова каждый день. И когда он забывал, ему говорит, товарищ полковник, а скажу, а о, выходи. Вот. Или я выхожу уже добровольно, выходил сразу, выходил, разворачивался, все, стою, и он там, и он начинает это. И так было 3 года. Да. И однажды, значит, он идет по аэродрому на стоянке, и лежит кабель голый, оголенный. И он 2 недели валялся. И он что-то решил его отбросить. Идет такой, раз его швырнул. И он падает на колонку, и колонка взрывается, там оплавляется, да, потому что там 10 тысяч вольт было. И он на нее глаза вылетает, всю часть построил, начинает орать. И он меня, скальняк, выходи! И я выхожу, думаю, все, последний день. И он, ты за нас молишься? А я думаю, что сказать, сейчас молюсь, он убьет. Вот, и я говорю, молюсь. Вот, товарищ офицер! Потому что он молится, поэтому мы гробы не отправляем. Молись, оскалёнок, молись там, да? И вот после этого он перестал меня мучить, да? Вот. А так вот в Бога материл, там что было, не могу передать. И вот проходит 7 лет, я приезжаю в Хабаровск, там, значит, нашел его, узнал, где он сидит. Я к нему захожу в кабинет, и он говорит, первый вопрос, только я зашел, не здрасте, ничего, он говорит, оскалёнок, ты меня простил? Я говорю, простил. Ты простил? Я говорю, простил. Ты не мог меня простить? Я говорю, простил. Ты не можешь простить? Я говорю, простил. Это не прощает? Я говорю, простил. Да не простил ты меня? Я говорю, да простил. Нет, ты не простил. Я говорю, чем я сюда пришел тогда? Он говорит, ну да. Говорю, тогда дай мне свою книжку. Я говорю, какую книжку? Я говорю, ну Библию. И я бегом. Приезжаю к Абрамову, говорю, Геннадий Иванович, дай Библию мне там все. Дают, я прибегаю, на. Даю командиру. И вот он в форме, полковник, штаб армии, там такие кабинеты, двери такие, все. И он берет Библию в форме и пошел с троим шагом. «Вступаю в секту Каскаленку!» И орет на весь штаб, да. А через 2 месяца рак крови и помер. Зрел сразу, да? Вступил, не знаю. Да? Упокаялся, не знаю. Ну, говорил ему. И вот это вопрос, да? И вот теперь про нее. И я говорю, ну, поменяй все. Измени свое отношение. И приходи туда не потому. Так вот я за него, я почему начал говорить. И когда и Бог меня начал побуждать, это только я покаялся. Да? И побуждает сердце, говорит, молись за него. Говорю, за этого не буду. 2 недели молись каждый день. Молись, я говорю, нет, за это я не буду за него молиться. А он бегал, еще один покаяться, я молотком раздавлю, как лопатом. Я говорю, не буду. И потом я понял, да, конечно, Бог побуждает, надо молиться. И моя первая молитва за начальника была такая. Встаю, Господи, брошу его! На следующий день я молюсь, говорю, Господи, брошу его из семью! И дальше начал молиться. Да? И любовь пришла в сердце. И вот так это все закончилось. Да? Поэтому вы молитесь за своих начальников. Вы молитесь за свой коллектив. А если ты бизнес, приезжаю в Литву, там одна сестра говорит, ой, кризис, все, февраль месяц, все правильно. Говорю, ты молишься за поставщиков, за конкурентов, за этих покупателей, за администрацию. Ну, когда как молюсь? Ну, так молись постоянно. Ты зачем тут стоишь? Ну, чтобы бизнес. Я говорю, какой бизнес? Твоя цель молиться постоянно. Ну, и вот она, это было в четверг. И она стала молиться. Да? А в воскресенье приезжает на собрание и рассказывает. Говорю, будешь перед всеми рассказывать. И она рассказывает, говорит, знаете, что произошло? Я начала молиться за всех, выходить. Говорю, ты во сколько начинаешь? Она, ну, я говорю, 9 часов. Ну, выйди в 8:45 и ходи молись по рынку. А там площадочка небольшая, 10 палаток стоит. И она стала молиться. Говорит, представляете, что поставщики меня начали товар давать под реализацию, чего не делали. Люди приходят, покупатели идут у конкурентов, выбирают, смотрят, уже деньги достают, резко разворачиваются, идут ко мне и немерея покупают. Они говорят, ты что, колдуешь? Она говорит, я молюсь. И она говорит, у меня февраль всегда провальный месяц. А тут, говорит, в 2 раза больше, чем самый лучший месяц был. Вот буквально за эти дни все. Начала молиться. И вот это я говорю, молись. Молись за своего начальника. Иди туда ради Господа. Иди туда, чтобы Бог прославить. И она, значит, стала ходить. Приезжая через месяц, она говорит, давайте я вам расскажу, что было. Я говорю, давай. Говорю, знаете, что произошло? На их фирму присылают какую-то супер навороченную программу компьютерную. И никто не может освоить. Она, я только села, у меня хоп, и все сразу открылось. Мне и кабинет дали отдельно, и мне повысили в должности, и зарплату повысили. И теперь я для всех Татьяна Владимировна, и все ходят, и все изменилось. И она такая счастливая, говорит, Господи, спасибо. Так вот, вы на работу зачем ходите? Да. О, заело. Конечная цель любого бизнеса и любой работы. Какая? Прославить Бога. Идите на работу, чтобы Он прославился. И когда вы делаете подарки, вот день рождения у жены, у ребенка, зачем вы делаете подарки? Ну, чтобы ему было приятно. Рождество мы делаем друг другу подарки. Что друг другу делать? Ты Иисусу сделай подарок. Только не на Рождество, а каждый день. Приходи, Господи, я для тебя сейчас пойду работать на эту работу. Я ее ненавижу, мне не нравится все. Но я пойду для тебя. Увидите, что произойдет. Все изменится. И Бог желает, чтобы его имя прославлялось где? На любом месте. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человека. Делайте это от души. Иди, работай от души, не спустя рукава. Да, он неверующий, что ему там. Да иди именно так и работай, чтобы он увидел, что ты верующий. Чтобы он увидел на тебе вот это все. И знаете, что интересно в армии? Только я пришел в армию и вот уверовал, и мне все время офицеры, командиры рассказывали, вот у меня баптист служил, вот у меня баптист служил. А когда я заканчивал службу, уже никто не хвалился. Баптисты как-то переродились уже. Да? И они говорят, да, и это было. Вот. Труд должен быть направлен куда? На ближнему и на прославление Бога. Польза ближнему, вы приходите получить, сдать пользу. И когда мы трудимся, мы воплощаем образ Бога, творческой личности. И какие цели ставить на работе? Первое. Проповедь. Вы проповедуете на работе? Ну хорошо, если проповедуете. Да? Если вы не в состоянии проповедовать, у вас рот не открывается, начинайте молиться. Начинайте просить Бога. Я сказал, Господи, я хочу попасть в Думу Государственную. И пошел, и попал. И 4 года там был. Аккредитация была, да? Я ходил по кабинетам, вот так, по коридорам молился. Встречал политиков, за них еще что-то. Я хотел это делать, я туда попал. Если вы хотите достичь куда-то, вы попадете. Бог вас выведет. Проповедь Евангелия. Итак, кто перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь того и я перед Отцом моим Небесным. Исповедайте меня перед людьми, перед начальниками, перед своими клиентами, сотрудниками, еще перед кем-нибудь исповедуйте. И вот мы, это замминистра обороны, да? И вот попали к нему и ходили, проповедовали, Евангелие было, говорили, да? И у этих людей может так оказаться, что это единственная возможность услышать Евангелие. И вы там находитесь, он не пойдет в церковь, он не пойдет еще куда-то, и вы единственный человек, который может ему рассказать об Иисусе. Вот, и это было много разных ситуаций, где я там проповедовал. Вот. Кому благовествовать? Коллеги у вас есть, да, сотрудники ваши. Есть клиенты ваши, или кто к вам приходит, покупатель, если вы там продавец и там что-то еще. Начальству, поставщикам, если вы бизнесом заняты, подчиненным своим там. Почему Бог желает, чтобы мы проповедовали? И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего меня за себя, за меня. Галатам 2.20. Ну и посмотрим, как Бог смотрит на труд. Когда Он установил труд? Еще до грехопадения. И взял Господь, Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. Бытие 2.15. Труд стал тяжелым после грехопадения. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Тернии и волцы произразите на тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Бытие 3, 17, 19. Вот. Бог почил, и мы тоже должны отдыхать. Есть категория людей, которые день и ночь работают. Я встречался с людьми, жены приходят, говорят, мой муж трудоголик. Он дома не сидит, ему неинтересно дома сидеть. Это верующий. И он в церкви, он все равно убегает куда-то, бежит, там что-то работает, опять работа, гараж куда-то лезет. Там. Теперь смотрите, очень важная вещь. Откуда приходит к нам способность? От Бога. Понимаете, не то, что вы пошли в институт, выучились, это мы так думаем, но на самом деле все приходит от Него. Исход 36.1.2. «И стал работать Веселиил и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым Господь дал разумение». Кому, кто дал разумение? И вам разумение в своей работе кто дает? Ну, не опыт ваш, понимаете, все это и понятно, но Бог дает разумение. «Чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь, и призвал Моисея, Веселиила, Голиафа, всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Кто дает мудрость? Бог. И Он дает способность. Бог дает успех. Кто дает успех? Бог. Бытие 39.2.3. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». И я говорю, возлюбленные, когда вы пришли на работу, ваш начальник видит, что Бог с вами. Он видит, что во все, что вы делаете, он дает успех. Можете вы о себе вот так сказать, что вот Иосиф, как Иосифу давал. Если вы не можете, там, ну ревнуйте, приди и скажи, Господь, ну почему он не видит, что я верующий? Почему он так вот думает? Ну, дай мне вот эту... Вы будете ревновать? Ну, знаете, о чем особенность? Сегодня такое время какое-то странное наступило, когда у людей нет желаний. Они приходят, и мне пасторы день и ночь говорят, ну, как поджечь, как воодушевить, как вдохновить, ну, как понять, ну, как, и что, и как, и как, и как. Я говорю, если бы кто знал, уже бы все пошли. Никто не знает, нету ответа на этот вопрос. И нельзя сегодня поднять церковь. И церковь, она вот села на лавки и греет эти лавки, обогревателями работает, понимаете? И я говорю, ну иди трогай их, оставь, пусть сидят, это их выбор. Знаешь, они выбирают, они идут, вот, или выбирают идти, или сидеть выбирают. Они так выбрали, и ты ничего не сделаешь. Но когда они перейдут перед Христом, тогда они будут говорить об этом. И это их выбор, и сегодня ничего нельзя сделать, понимаете? И вот успех, я говорю, ну ты взревнуй, ну ты скажи, я хочу Господь, и Он тебе даст. Ну, когда я такая, ни рыба, ни мясо, понимаете, ничего, не жила, ну, пришел, и все. И вот так и жизнь проходит. Я говорю, ну, пусть так и проходит. Ну, пусть таки будет. Говорю, ну, потом мы встретимся. Вот. Иногда Бог все равно будет говорить к сердцу человека. Ну, и когда ты приходишь, ты говоришь, Господь, разожги все во мне тут. Я уже надоело, не хочу так сидеть. И он подпалит, все подпалит там. Ну, только не хотят. И это проблема. Кто карьеру определяет? А? Бог. Псалом 74, 5, 8. Говорю безумствующим, не безумствуй, нечестивым, не поднимай рога. Вот шелестный, да? И не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно, ибо ни от востока, и ни от запада, и ни от пустыни возвышения, ни от никаких начальств, ни от каких передвижений, от кого? Но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Кто, если вам предложили работу новую, кто вам предложил? Бог. Понимаете? Или вас понизили, кто это понизил? Понимаете? Вот так и принимать надо. Что, Господи, все из рук твоих. Я принимаю, и ты поднимаешь или опускаешь. Бог дает возможности и идеи. Кто дает? И чтобы ты не сказал, сердце твое, моя сила из руки моей приобрели, мне богатство сие, а это касается бизнеса. Бизнес любит говорить, это я заработал, это мой бизнес. Или когда он твоим стал? Это он все дает. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство. Он не дает богатство, заметьте одну особенность. Он не дает богатство, а что он дает? Силу, мысль, идеи. Сообразил, о, понял, я вот здесь заработал. Тут открыл, показал, пошел. Дабы исполнить, как ныне завет свой. А это еще одна интересная особенность. Знаете, сколько я встретил верующих, которые не хотят работать просто. Вот, и они сидят, а они в церкви, так они мучаются, подходит пастор, говорит, ну я не знаю, что делать, вот как помогать этому брату, не помогать там. Говорю, что ты ему будешь помогать? Зачем? Ну, Бог усмотрел. 2 Фессалоникийцам 3:10. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и все. Пришел человек, он говорит, ну вот, ну понятно, один раз я могу дать, второй раз могу дать. А когда он прицепился тут и сидит, то ему лопату здоровую надо давать, понимаете? Чтобы он 3 тонны сразу выкапал. Не хочет, иди и голодай. Средство против лени какое? Голод. Это Бог придумал. И он знал натуру человека, и он так и усмотрел, поэтому не надо никаких лентяев кормить и таскать. Лопа, приезжая в одну церковь, бомжей пригласили, они там живут и там что-то. Я говорю, что вы делаете вообще? Вот, не, понятно, их можно кормить и все остальное, но это профессия. Вот я первый день пришел со мной один бомж, бывший. Я его подобрал на улице, я 3 года с ним возился. Да? И он сейчас работает, и пошел, и бить просил, и все. И он пришел сюда, ему тут пастор угощал чаем его. И он сидит, и я радуюсь. Ну, он не говорил, но он посидел, послушал. Так вот, ну на одного, если в церкви человек 300, она способна бомжей 10 переварить, понимаете? А у них еще менталитет, я хожу с бомжами, беседую постоянно, я их всегда на «вы». И один подходит ко мне так, говорит, мужик, дай 5 рублей. А я говорю, тебе на что? Ну, консерву куплю. Говорю, какую консерву? Ну, такая, бак, и она выскакивает. Говорю, ну покажи, что за консерва. Приходим, он мне на рынке показывает. Вот эту, а там с крышечкой, знаете, такие, бобы. Я ему купил 2 рыбные и 2 этих консервы. А потом, значит, я говорю, мужик, а давай, говорю, молиться. И мы молимся, и он помолился. Я ему говорю, знаешь, вот смотри, если Иисус мой отец, если Бог мой отец, и он твой отец, то мы кто? Он говорит, братья. И как прыгнул меня, и в засос меня целовать. Это впечатлило меня там крепко. Думаю, хорошо, жена не видела. Вот. Кто не хочет трудиться, тот что? И не ешь. Работа это что? Дар от Господа. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство, кто дает богатство? Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю. Вот у Ходорковского есть богатство, а пользоваться он им не может. Потому что ему раз в месяц разрешают передачку там какую-то купить. А деньги есть Ходорковскому. Вот. и дал ему власть пользоваться от них, брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это что? Дар Божий. Имеете вы работу, вы откуда взяли? Шли по явлению? Ничего подобного. Бог дал. Бог дал. Зачем? И вот что нашел доброго приятеля. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, которые дал ему Бог. И если Бог дал богатство и наслаждаться трудом, то это дар Божий. Вот так оно выглядит. Да? А зачем нам труд нужен? Зачем нам трудиться? Формировать характер нам. Это он дает нам работу. В работе есть две крайности. Одни трудятся, как вот батраки, как упрягся и пошел, нельзя остановить. Да? А другие вот таким образом трудятся. И я в армии, знаете, что было? У меня один этот самый офицер подходит и говорит, давай я тебе продам способ хороший. Я говорю, давай, бутылку спирта даешь? Я ему дал бутылку спирта, и он мне подарил, значит, такие эти самые. А мы под самолетом, технарь. Я говорю, слесарь, только военный, да? Вот. И вот открываешь эти люки, лопухи мы их называем. Тачанку подгоняешь, тележку. И вот ложись, и вот эти наручники такие из фалы, да? И там хоп, и зацепил за что-то. И вот полдня лежишь, и у тебя руки там, а какое впечатление со стороны? Мужик трудится, понимаете? И всех кого-то выловили, там все наказали, там, значит, вот, а мне выходит, на скалинах выходит, объявляя благодарность, служил Советскому Союзу, я трудился. Он говорит, вот, один только трудился. Да? Есть такое отношение к труду. Ну, я не про вас, я про себя, вы святые, у вас все замечательно. Бог не работу проклял, да, и не труд, да, а этот самый, он и не труд, а землю он проклял, а не работу, да. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как и мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Сегодня большое количество. Сестры подходят, мои дети не хотят работать, я не знаю, что делать, да? И это везде такая картина. Тот не хочет, этот не хочет. Сел, а там, что такое? Ну, он говорит, чтобы ни в чем не нуждались. Да? А теперь вопрос. И люди говорят, а почему Бог мне не посылает какую-то работу? Вот я прошу, он мне не посылает. Я умолюсь, молюсь, а не дает. А этот начальник, я его терпеть не могу. И знаете, в чем ответ? Бог не заинтересован дать вам лучшую работу, новую работу. А ответ вот в чем. Что он заинтересован только в одном. Чтобы вы, будучи светом и солью, и через вас на этом месте изменить всю работу. Понимаете? Не вам дать новую, хорошую, а чтобы через вас изменить все на этом месте, где вы работаете. Приходит один брат, пару примеров расскажу. И он приходит, повестку получил в армию. Ему, значит, призывают. Он пришел в церковь, говорит, пошли меня миссионером. А благословите, пойду миссионером в армию. Ему говорят, ты что, ненормальный? Ну же, у тебя отсрочка есть, ты можешь не ходить в армию вообще, у тебя можно. Он говорит, благословите, пойду миссионером в армию. Благословили. И церковь 2 года каждый день о нем молилась. Каждый день, регулярно. И вот он приходит в воинскую часть, мы в журнале писали эту историю. И он приходит в воинскую часть, его сразу спрашивают. Говорит, слушай, до тебя тут был один богомол, все на нас стучал офицерам. Типа спрашивают, обманывать нельзя, рассказывай. И он рассказывает. Ты, говорит, тоже стучать будешь? Он говорит, буду, причем регулярно. Только не офицерам, а Богу. Они ушли, совещались, и говорит, тебе наказание. Вот табуретка, залазит, на тебе Библию. И читай, пока последний не заснет. И он стоит на табуретке, говорит, Господи, какое наказание. Да? И целый месяц он читал, пока последний не засыпал. Там, да? Потом был там Миша, дагестанец у них, и он его бил крепко. Бил, тут плачет, там он его бьет, а потом уже так добил его, что он смеяться начал. И он, значит, говорит, что ты смеешься? Он говорит, я Бога люблю. Он говорит, я тоже Бога люблю. Он говорит, Миша, кто любит Бога, тот так не делает. И Миша, говорит, драться перестал сразу, потом материться перестал, а через неделю, говорит, ночью приходит, поднимает меня, ведет в соседнюю казарму, говорит, пойдем со мной. И я иду, поднимаемся на 4-й этаж, говорит, все, ноги ватные, трясет. И он говорит, Господи, в руки твои душу отдаю свою. Вот. Заходят, а там 70 человек мусульман. И она говорит, ну-ка расскажи им про того Бога, которого ты любишь. И целый месяц, каждую ночь он ее водил. И покаялось 30 человек. И они организовали, знаете, как церковь, у вас Голгофа, там у кого-то Новая Жизнь, еще как. А у них называлась Ночная Армейская Церковь. И в распорядке дня такие в армии висят, да, таблички там. 22.00 отбой, 22.00, 24.00 богослужение. И мы фотографии в журнале напечатали. У них богослужение особенное. Они в трусах и кальсонах проводили богослужение. Конечно, мы бы их отлучили до второго пришествия, чтобы они знали, как так это в трусах Библию читать. Вот. Ну и люди каялись. Понимаете? И офицеры приходили на эти богослужения. И все там происходило. Потому что один пришел и сказал, я пойду миссионером в армию. И все перевернул. Через него Бог там все изменил. Он один. А всю часть изменил. Понимаете, что было с Иосифом? Весь Египет поменялся. А с Даниилом? Вавилон, вся Персия. А что этот Есфирь? Понимаете, он использует человека, и через него все меняет. И другой приходит, но он не харизмат был, не повезло ему. И он пришел, значит, в армию, ну, его так научили. И он приходит туда, а это кремлевская рота стройбат. А там дедовщина такая, вот в Кремле у нас. И он приходит туда, и он... Наглый парень такой, верит в Бога. Говорит, где ступит нога святого, то место свято будет. И он говорит, ты че? Ты кто такой? Что ты можешь сделать? И он собирает солдат. Только пришел, молодой, собирает всех дедушек. Говорит, слушайте меня внимательно. Говорит, я с Богом, большинство. Вопросы есть, говорит. Его поставили сержантом, потом старшиной, и у него лейтенанты были в подчинении. Сегодня он пастор церкви, у него, значит, этот командир этой роты член церкви, замкомандира член церкви. Вот такая история. Потому что один сказал, говорит, где ступит, то место свят. Приходит пастор один, говорит, а я не хочу, чтобы мои дети служили в армии. Я говорю, что ты придумал? Он говорит, взял ему справку, что он шизофреник. Я говорю, молодец. А ты не думаешь, вот я уже не так детей благословлял. Не боишься, что благословение исполнится? Другой, у него в комиссии был друг, и тот ему написал список из 20 болезней. И через год весь этот список, полностью он был здоровым, а у него весь этот список. Человек проклятие нарисовал себе. Да? Другой, значит, получает повестку, это помощник пастора один, в Сибири там церковь, значит, и он говорит, ну, не наш, не баптист. Говорит, получил повестку, будь у меня и сатаны. Обмани дьявола, получил повестку, иди в больничку. Иди на место сатаны, лежи в больничке 3-4 дня. Походи под себя, помочись под себя, будь у меня и дьявола. Я думаю, молодец. И у него войско стоит. И как вы туда идете на работу? Знаете, как вы идете? Вы верите, что может Бог через вас все изменить? Один говорит, пойди миссионером в армию, все поменял. Второй говорит, я где нога святого ступит? А третий говорит, я шизофреник, тот говорит, помочился, тот еще что-нибудь. И надо такое войско, и уходи, сатана, сейчас он убежит. Говорит, да? Так вот, вы туда как, в каком качестве туда идете? Вы на работу идете, что, отбыть там свои 40 лет этих, да, или 30? Дотянуть лишь бы, Господи. Или вы пришли, Господи, все это, вот тут все изменится, ты через меня тут все перевернешь. Вот так нужно ходить на работу, понимаете? И тогда все будет, и люди спрашивают, Господи, денег нету, каких денег? Зачем вам эти деньги? Пирожков накупите? Деньги для другого нужны, чтобы Евангелие проповедовать. Вот. И все христиане делятся на некоторые категории. Первая категория, это я говорил, лишь бы выжить. Понимаете, лишь бы дотянуть. Ой, дотянуть до пенсии, осталось 3 года. Не трогайте меня еще чуть-чуть. Ой, уже год, ой, слава Господу. Сейчас скоро на пенсию. Ушли на пенсию. Вторая категория, ну, может быть, что-то изменится. Третья категория, перемены, ну потом все бросают. Они верят, но не дотянут. А четвертое, и люди побеждают. И все переворачивают они. И таких много, и примеров много, и свидетельств много. Да? Человек пришел, и все изменилось. Потому что Бог пришел. Он говорит, Бог пришел. Он говорит, кто пришел? Он говорит, увидишь все. Ревнуйте. И он, ух, и у меня столько этих свидетельств. Вот. Еще одну вещь скажу вам. Вот этот Виктор Франкл был, да? Он психолог, психиатр австрийский. Значит, во время войны его нацисты посадили в концлагерь, он еврей. И он, у него психотерапия такая, направление психиатрии, да, это логотерапия, лечение словом, да. И он такую фразу сказал, она мне понравилась. Он неверующий. Тот неотъемлемый минимум свободы, которого никто не сможет вас лишить, это свобода выбирать свое отношение к данным вам обстоятельствам. Понимаете, и он в концлагере выбрал не реагировать ни на какие обстоятельства, ни на фашистов, ни на их пытки, ни на издевательства, он выбрал быть свободным. И он говорит, никто меня этой свободы лишить не в состоянии. И теперь вы сами определяете свое отношение к обстоятельствам, в которых вы находитесь. Это вы выбираете, а я выбираю не реагирую, а я выбираю быть счастливым, несмотря на то, что у меня вот этого нету. Я всегда раздаю эти записочки перед собранием, ну, вас здесь не делал. Я пишу, напишите, что вам не хватает для полного счастья. Вот такие списки пишут. Я говорю, что же вам не хватает? Понимаете, Бог взял и собрал, в нем все. И вам все, он вот сюда запаковал и все это взял и дал. И мы имеем все потребное для жизни и для благочестия. Все у нас есть. У нас все замечательное, все прекрасно. Но люди говорят, не, я несчастный. Почему ты несчастный? Квартиры нету, сын не покаялся, еще что-то, денег не хватает. И что? И что? И куда ты придешь с таким отношением? Меняйте свое отношение ко всему. Бог с вами, понимаете, кто? Я вот показывал вам первый день. Созвездие НГ там какое-то, три цифры, да? Созвездие жирафа, галактика. И там каждую секунду образуется новая звезда в этой галактике, да? И каждую секунду происходит. Так я говорю, что Богу сложнее каждую секунду звезду делать или вам работу дать? Что ему труднее сделать? Не-не-не-не-не-не. Говорю, ну понятно. Исповедание. Теперь говорю, смотрите, вот мы опять же я показывал вам галактики. Вот туда 10 миллиардов световых лет. И туда 10 миллиардов световых лет. Нам цифра ничего не говорит. Световой год – это луч света, который проходит со скоростью 1 миллиард 80 миллионов в час, километров. Да? Вы его включаете 1 января, выключили 31 декабря – это один световой год, 9,46 триллионов километров. И вот вы его включаете туда, и он с этой скоростью летит 10 миллиардов световых лет. Туда и 10 миллиардов туда. И триллионы галактик вообще, миллиарды нашим, с нашей галактики еще около 200 миллиардов галактик, а там еще бесконечно. И он говорит, небеса небес не вмещают его. И вот этот Бог, он пришел, говорит, не бойся, я с тобой. Кого ты боишься? Начальника своего? Кто он такой? И я прихожу, этим там попадаются иногда наглые такие, да? Я говорю, Навуходоносор был царем, он был все. И что, 7 лет траву ел, ты что есть будешь? И в одном городе пришли церковь к мэру, пришли и говорит, подпиши заявление на строительство. Земля есть, они разрешают, он через мой труп. А этот пастор, он серый хохол такой, пришел и говорит, братья и сестры, помолимся, сегодня мэра, завтра в мэр. И через 2 месяца у него рак мозга, отвезли в Германию, вырезали полмозга. Жена пришла, на коленях стояла. В своих бриллиантах, да? Стали ходить, потом говорят, не надо, экстрасенсы уже ходят. Вот, выгнала их. Все, умер через неделю. Следующий, который стал на эту должность, первое, что он подписал разрешение на строительство. Не на землю, построили. Сейчас уже 3 этажа, такая церковь стоит там огромная. Вот. Ну, дерзайте. Ревнуйте это, делайте что. Аминь. Так, все, это... в обратную сторону. Так, это выключаем, что у нас полчаса есть. Очень замечательно. Да? В 3 часа перерыв будет. Вы выдержите еще полчасика? Выдержите. Там сейчас вот сугубая честь есть такая эта тема. Да, сейчас мы будем говорить о сугубой чести. С этого начался семинар. О, вот она. Знаете этого человека? Ну, кто-то встречал. Ну, здесь, когда они пошли в Ханаан, и Бог им говорит, вот я землю в удел, да, раздал колено, а левитам ничего не дал. Почему-то он левитам не дал. А теперь смотрите, интересное место. Или один я, или Варнава, не имеем власти не работать. Значит, Павел пишет о себе. И вот с этого начался семинар у меня. Когда я получил это откровение, я говорю, и он говорит, иди и везде говори об этом. У нас в братстве ситуация тяжелая, поймете почему. Значит, и он описывает, говорит, или один я, или Варнава, не имеем власти не работать. Имеет, вот служить Божий, власть не работать. Имеет? Имеет. Вот. Какой воин, когда служит когда-либо на своем содержании? У вас призывает молодежь, допустим, призывников, а они приходят в военкомат, а военкомат говорит, пойди в церковь, пусть купят тебе БТР, пусть купят 5 автоматов, обмундирование и приходи служить. Так бывает в армии? Кто на своем содержании в армии служит? И здесь он то же самое говорит. А кто на саде виноград не ест от плодов его? А кто пася стада не ест молока от стада? Вы пришли, коровы убили, и вы не этот. У друга ферма, там куча коров всяких, ему в 7 утра весь город приходит за молоком, даже не ездит никуда. И было бы странно, если у него есть ферма, а он молока не может попить. Это же ненормально, правильно? По человеческому ли только рассуждению, я говорю, не то ли говорит закон, ибо в Моисеем законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. А в волах ли печется Бог? Вот так молотили зерно. Волы ходят, и они там говорят, ты им на морду не надевай, пусть едят. Вот там что молотят, и пусть едят. Вот. Или, конечно, для нас говорится, так это для нас написано. Ибо кто пашет, должен пахать с чем? С надеждой. С надеждой какой? Получить. Кто? И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. И вернемся. Что Павел пишет? О чем он говорит? Я только недавно разобрал. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Говорит, а мы тоже служители, мы на своем содержании не служим. Кто на саде виноград, а мы воины Христовы. Говорит, мы не служим на своем содержании. А кто на саде виноград, нет плодов его. А сколько мы церквей насадили, мы что, не имеем права? Он пишет, и кто пася стада не ест молока от стада, а сколько, а мы пасем вас, мы что, не имеем права от этого питаться? И тут проволов, да? И кто пашет, мы пашем, и мы должны пахать с надеждой. И молотим, и должны молотить, получить ожидаемое. А если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем вас какое? Никому не плохо? Нет, хорошо. Потому что, когда я об этом говорю, начинается. Я, не знаю, наверное, единственный человек, который не боится об этом говорить. А служители боятся. Потому что они говорят, ну вот я пойду, как может пастор церкви выйти и сказать, дайте денег. Ну в нашей культуре так не могут. В Америке могут, а у нас нет. Ну не может пастор выйти и сказать, дайте денег. Вот. Я не говорю про вашу, я абсолютно не знаю, какая у вас ситуация, поэтому я свободно говорю. Я говорю про другие церкви. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертв? Когда он говорит, разве вы этого не знаете? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от чего? А что значит повелел? Так, а вы ведь знаете вот этого человека, маршала Жукова, да? Вот этого знаете? А что было, если бы он приказал, а кто-то не выполняет приказ? Расстрел на месте. Вот было во времена Жукова. И он вообще солдат не считал там за что-то. Надо 100 тысяч к октябрю взять великому, все, похоронили 100 тысяч и так далее. И вот он приказал. А тут кто приказал? Господь приказал. Что он проповел? Приказал. Проповедующим Евангелие жить от чего? Не от заводов, не от фабрик, не еще от чего-то. А приказал жить от чего? От благовествования. А мне все время возражают. Говорят, ну как же, а апостол Павел, от чего он там жил-то? Он же палатки делал, пусть и наш пастор идет палатки делать. Говорю, сейчас. Он не был пастором. И он ходил, а про какие он церкви пишет? Он говорит, я от вас вообще гнушаюсь брать вообще что-либо. Что вы не сказали, что вы меня там что-то сделали. И это была ситуация. Вот, ну это современный перевод. Вот в армии у нас так было. И мы говорили, Родина делает вид, что платит, а мы делаем вид, что служим. И нам однажды приезжает генерал и сообщает, до 3 часов вы будете служить, а после 3 идите ищите себе деньги. 90 какой-то год, не было денег, да? Я говорю, ну здрасте, как я пойду в армию зарабатывать деньги? Что я умею? Я умею только убивать людей. И меня научили грамотно и красиво это делать. Да? По сути, воин это кто? Это же не садовник, а профессиональный убийца, понимаете? А все остальное это уже дальше там политика и так далее. Вот. Так вот, наши служители не служат земному царю, понимаете? Они служат какому царю? Который приказал. Значит, был такой конфликт, и посол Израиля оскорбил посла Турции. Поднялся скандал колоссальный. И Турция выслала ноту Израилю. Да? Почему? Потому что если я оскорбил посла, оскорбил кого? Государство, а не посла. Того, кто его послал. А в нашей жизни что это происходит? Непочтение служителя, что это? Понимаете, это и есть непочтение того, кто его послал. А мне там в одной церкви говорят, это что, его Бог поставил? Мы его избрали. Я говорю, конечно, вы его избрали. Как только вы сказали аминь, все, воля Божья совершилась. И он пошел туда. Пиры устраивают для удовольствия, вино веселит жизнь, а за все отвечает что? Вот так в жизни, понимаете, за все отвечает серебро. А ну-ка расскажите мне, кто из вас звонит и ни разу не платил за мобильный? Есть такие? Нет, посмотрите. Да, конечно. А электричество бесплатно, ну, если вы туда что-нибудь не вставили, да? Вот. А воду тоже за деньги, и все ЖКХ за деньги. А парикмахерскую вы пришли, вас постригли, говорит, ну и пошел себе, да? Тоже ж платите. А зубной, вы пришли, зубы вам полечили, а вы встаете и пошли. А он говорит, а деньги? Говорит, а до меня уже был, заплатил и пошел. Ну, так не бывает. Получил, что? И плати, понимаете? А иди, вот и мобилка, все, ЖКХ, за все надо платить. И знаете, где этот принцип не работает? В церкви, понимаете? В церкви. И сколько служителей? У нас 1700 служителей. Знаете, сколько из них на поддержке у церкви? Мизер, мизер. Половина чуть-чуть им дают. Я говорю, то, что дает, говорю, милостыни нельзя назвать, а не поддержка. И они вынуждены, у них детей по 10, по 5, я не знаю, у кого сколько. Идут где-то работают. Я говорю, что ты делаешь? Ну, что делать? Я говорю, ну, давай делай что. Наставляемый словом, дели всяким добром. С чем? С кем? Наставляемый кто? Понятно. А теперь вопрос. Сколько нужно платить пастору? Вы знаете, что в Библии есть прямой ответ на это? Десятую. И где-то это вы вычитали? А? В Библии. И как это где-то написано? Да нету ничего дам, понимаете, я вам сейчас расскажу. Один брат мне пришел, считает, раз, два, три, четыре, пять, $500, говорит, надо платить. Потому что он на картинке увидел, да? Я говорю, не, не столько. Значит, там есть прямой ответ. Достойно, это 1 Тимофею 5, 17, 18. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове учения. Ибо Писание говорит, читали уже, да? А начальствующий пресвитера и должно оказывать какую честь? Сугубую. А который трудится в чем? В слове и учении. Не на этом, не на стройках, не где-то, а в слове и учении. И вот этим должно оказывать какую честь? Сугубую. А что такое сугубая честь? Знаете, как переводится? Да не особенную, а вот какая. Двойное вознаграждение. Понимаете? Двойное. А у нас что-то решили, что пасторы должны ездить на самых худших машинах, питаться самым худшим, жить в эти непонятно где, одеваться непонятно во что. И вот так вот считает церковь. Я не про вас говорю, я вообще не знаю. Я говорю, там, где я был. Вот. И, значит, в одну приезжает церковь. А мне сестра подходит, она говорит, вы знаете, вы пастору дали деньги, он на наши деньги мороженое ест. Я говорю, да что ты говоришь, а? И на какие же на ваши деньги он мороженое ест? Я говорю, где же ты его обнаружила, что он мороженое ест? А он в кафе пошел. Я прихожу к нему и говорю, братан, ну объясни, что ты там, какие ты там эти, наел мороженое? Говорю, да только дали, пошел с сыном, 13 лет, хотел с ним поговорить, как, ну, с мужчиной, да? Его обнаружили, сердобольная сестра вычислила. На наши деньги мороженое лупит. В другую приезжаю, значит, этот, а еще такие есть возражения. А наши отцы и деды, значит, наши отцы и деды денег не брали. Говорю, потому что у наших отцов и дедов была статья за тунеядство, понимаете? И это не библейская статья. И тогда труд пастора никто не считал, что это труд. И, значит, приезжаю в одну церковь на Дальнем Востоке. Приезжаю, пастор сидит, лопата ямы роет. Я говорю, что ты делаешь? Ну, это отопление, тут канализацию, чего? Вечером собрание, 150 человек в церкви. Я говорю, поднимите руки, кто умеет ямы копать? Все поднимают. Кто из тех, кто поднял руки, может быть пастором? Никто. Говорю, тогда мне объясните, что происходит. Почему тот, кто может, роет ямы? А вы не можете быть пастором, но можете ямы роить. Вы не роете. И она мне говорит, а мы ему заплатили. Я говорю, за что ты ему заплатила? А? Чтобы он у тебя там ямы рыл, канализацию строил. Вот за это заплатила. Вот за это, нет? Знаете, он говорит, в слове и в учении. Возлюбленный, вы можете на меня обижаться, вы можете мне что хотите говорить, да? Вот, я не харизмат, я баптист, но веселый, понимаете? Вот, и если я вам не нравлюсь, ну покройте любовью, понимаете? Не любите как брата, любите как врага, все равно надо любить. И выбора нету, вот. Но я это говорю, и я это везде говорил и буду говорить. Потому что не, и у служителя на сегодня такая ситуация, это не крамола, понимаете? Это не что-то там такое, я говорю, нарушая все каноны и традиции. Это то, что нужно делать, и то, что не делают. Вот. И таких ситуаций множество. Без всякого же прикословия меньший благословляется кем? Вот это очень важно. Я вам сейчас объясню, в чем вопрос. Посмотрите на руки. Обратите внимание на руки. Что происходит? Раз. Раз. Да. И вы знаете, что Бог так устроил, что как только человека поставили на это место, что-то в его руках появляется. Понимаете? И жизнь появляется. И меньший благословляется кем? Большим. И благословение Божие, оно не течет снизу вверх, оно не течет сбоку в бок, оно течет сверху вниз. И он дает вот так, служителей ставит. А другие говорят, вы не знаете нашего пастора. И знать не хочу. Но Бог его знает. Он у него отвечает. Кому много дано, с того что? Много и спросится. Поэтому, если он что-то не так, а пасторам, Бог говорит, паси Божье стадо. Не из гнусной корысти, да, а паси вот так, из любви. И Бог много предъявляет требования служителям. И я встречался в церквях, где служители не соответствуют своим местам. Ну, тому, что они делают. И я не за это, я говорю, просто вот так написано, так надо делать. Будет у вас этот, не другой, еще как, ну, а церковь обязана содержать служителя. И не просто содержать, а какое вознаграждение давать? Двойное. Приезжаю в одну церковь, значит, а там меня просят, говорит, брат, вы не поделитесь словом? Говорю, поделюсь. Сидит жена пастора, давай. Она встала, говорю, они поют песни, Господь, там, аллилуйя, все у них аллилуйя. Я ну-ка посмотрю на эту жену. У нее ботинки зашитые. Ботинки зашитые. Кому вы тут поете? Понимаете? Это же позор. У нее колготки заштопаны совершенно. Говорит, у нас денег нет. Ну, церковь небольшая, человек 30. И они, значит, говорит, дают ему 5000 рублей в Москве. 5000 рублей, а у него семья 5 человек. И как ему жить? Да, и на что там хватит? Я приходил к нему, у него макароны и сосисок, это по праздникам. Вот живет, гречка, макароны и все остальное, больше ни на что не хватает. Заплатил за то, вот и все. Вот я говорю, дайте ему денег. А она говорит, у нас нет, у вас никогда не будет денег. Но церковь, которая не почитает своего служителя, она всегда будет бедная, там всегда будут болезни, там всегда будут разборки какие-то. Ну, в итоге они ему подняли. Значит, 5, потом 10, потом 15, потом 18. Потом вызывает меня, говорит, слушай, мы тут членское собрание, мы хотим что-то сделать. И мы вот думаем, может ему добавить там, денег. Я говорю, ну, блядь, и сколько вы хотите? Ну вот мы думаем, там 26 тысяч, это тогда 1000 долларов было. Я говорю, что вы думаете? Вперед! Ну у нас вот, я говорю, не смотри на то, что у тебя есть. Смотри на то, что Бог тебе даст. Иди давай. И они дали ему. О, был там сложный, были трудные задачи, времена было все. 26. И все пошло. И у них и на аренду появилось, и на секретаря взяли и стали добавлять, да? Потом 26, потом 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Маленькая церковь, Бог будет умножать у вас все. И у них вот 30 человек, ему 6 тысяч давали, да? И у них хватало на все. Вот. А потом, значит, я говорю только, идите и смотрите, потому что Бог будет делать чудеса. И только обязательно выходите и об этом говорить. И одна сестра выходит и говорит, вы знаете, я вот пришла на работу, мне говорит, иди в бухгалтерию, распишись там зарплату. Она говорит, ну и пошла, расписала. Через 10 дней вызывает, говорит, иди, зайди в бухгалтерию. Заходит. Расписывайся. За что? За зарплату. Так я же получала. Расписывайся. Она говорит, я получала. Расписывайся. Она говорит, так я уже получала. Расписывайся. Расписал. Приходит через 10 дней, опять вызывает. Говорит, расписывайся. Она говорит, за что? За зарплату. Что еще не... Так я уже две получила. Да? Наверное, в сентябре не дадут. Расписывайся. И она расписалась. И в сентябре дали. Она говорит, 3 зарплаты дали. Ну, это бухгалтерия, это же не это какая-то там частная лавочка, да? Вот, ну, там столько чудес было. И вот однажды опять я прихожу туда, они меня приглашают, говорят, вот, а у них так, один считает, значит, постоянный, а остальные члены церкви берут там комиссия. Говорит, брат, вы не посчитайте деньги? Я говорю, ну, что бы не посчитать деньги? И я, конечно, посчитаю с удовольствием. Считаем, вываливаем, а там вот такой конверт толстый. Я говорю, это мой, я буду считать, мне нравится такие считать. Открываем, говорю, что за 500 рублей такие широкие? Думаю, а что они такие бледные? А то по 500 евро накидали, да? И там, значит, 25 тысяч, десятина написано. Вот. Я говорю, кто-то... И все выходят, и мы объявляем. Вот собрали там, значит, 25 тысяч. И все друг на друга смотрят. Все знают, что ни у кого нету. И смотрят, кто мог бросить. А конверт лежит. И это было. И будет постоянно везде, да? И все достроить, и все будет двигаться, и все, что только не будет. Ну, он доворовал кому быть пророками, евангелистами, пасторами, наставниками, да? Теперь смотрите еще одну важную вещь. 1 Тимофею 5, 19, 20. Обвинение на пресвитера принимайте не иначе, как при двух-трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Только идет... Служитель, ну, ты идешь, а тебе кто-то говорит, вот пастор. Говорю, стоп, остановитесь, и кричишь, блядь, я сюда сейчас буду на пастора. Вот так будет правильно. Дальше, 1 Фессалоникийцам 5, 12, 13. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас. Уважать трудящихся. И предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас. И почитать их преимущественно с любовью. За дело Божие, за дело их. Будьте в мире между собой. Уважать трудящихся и почитать их с любовью. Это Бог требует. 1 Коринфянам 16, 15, 16. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, а что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящему. Будьте почтительны. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Любой служитель обязан дать отчет. Чтобы они делали это с радостью. Служитель как должен делать? С радостью, а не воздыхая. Почему? Ибо это для вас не полезно. И когда служитель воздыхает, и когда у жены колодки зашиты, это для вас не полезно. Понимаете? И это очень важно. Вот Александр, Алексей Васильевич. Да? Вот. И что произошло? Мы с ним давно знакомы, очень давно там все, мы встречаем, Васильевич, привет, привет, и все. А тут он теперь кто? Он президент, да, союза нашего. И теперь он уже не Васильевич, я прихожу, Алексей Васильевич, здравствуйте. Все, статус поменялся. Приезжаю в одну церковь, а там, значит, пастор, вот был пацаненка, вырос, и вот уже он поставили служителем. И сестра одна кричит, Васька! Ну какой Васька? Ну какой он тем Васька? Ну, он был в детстве Васька, а теперь он Василий Иванович, понимаешь, никакой не Васька. И вот, вот это нужно понимать, да, что что-то изменилось в статусе. Да? И теперь про благословение еще, сейчас еще вернемся к этому. И не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, что? Не прикасайтесь. Вот Бог говорит, не прикасайтесь ни словом, ни делом, ни мыслью, вообще не прикасайтесь. Это, говорит, мои, я с них защищу. А когда мы начинаем прикасаться, мы разрушаем очень много. И тогда для нас всех это крайне не полезно. Вот, ну, про наших дедов, да? А тут помните этот, когда Давид, и он говорит, помазанника, буду я ли убивать? А теперь смотрите еще одну вещь. Вот про благословение. И благословение – это что-то особенное. Когда мы первый раз благословляем детей. Ну вот привели, ребеночек родился, 8 дней, месяц его, пастор, ну, благослови Господи. Да? Второй раз когда? Свадьба. И третий раз когда? Уже когда туда. Это что, все? А в институт, а в школу, а бизнес ты решил открыть? Все время. И поэтому у меня пастор вот там во второй церкви, да? Я к нему прихожу и сразу говорю, брат, благослови, еду туда. Благослови, еду туда, потому что я понимаю, что мне везде надо благословение. Куда бы я ни поехал, говорю, и он мне руку на голову, благословляю. И тогда приходит успех. Да? Так вот, в руках у служителей есть что-то такое, чего Бог туда сделал. И вам нужно приходить, и Господи, говорит пастор, благослови. И он будет благословлен. И это будет очень здорово и правильно. А теперь прочитаем вот это место. Смотрите, Бытие 47:7-10. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и приставил его фараону, и благословил Иакова фараона». Фараон сказал Иакову, ну, они там беседуют, да. «И благословил фараона Иакова». Там Иаков фараона, а тут фараона Иаков. Да? «И вышел от фараона». И что здесь написано? Здесь такое написано. Говорю, кто такой фараон? Это Бог для Египта. Знаете, однажды я был в Корее. И Йонги Чо, слышали такого, да? Миллионная церковь у него, пастор церкви там. И вот и меня 20 минут инструктировали, говорит, что ему можно задавать, что нельзя, какие вопросы спрашивать, какие не спрашивать. Да? И это кто? Это человек. Это человек. 20 минут. И я думаю, когда Иосиф привел Иакова, отца своего, к фараону, то, наверное, он его инструктировал. Как себя вести, как там перед фараоном, кто такой, а кто такой Иаков? Ну, грязный мужик, да? Воняет, пастух. А тут приходит Богу Египет. И что там написано? Кто кого благословил? Меньший благословляется кем? И посмотрите, кто кого благословил. И бизнес, приходит бизнес там. Так, Я говорю, кто ты такой вообще? Знаешь, кто ты такой? Ты куда пришел и кому? Что ты суешь? А ты должен прийти в почтении. Пастор, не разрешишь ли мне передать на служение эти денежки? И тогда пастор положит и благословит. И поэтому приходите к служителю, не давайте проходу, пусть у него руки вот все время, у него гимнастика будет такая. Чтобы у него вот тогда мышцы накачает, будет везде благословлять. У вас сколько человек и каждого вот так, да? И это очень полезно для вас. И это он сделал, и Бог так это дал. И он будет, знаете, как такой, руки такие, да? И он будет очень рад и счастлив, да? Аминь.